эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час. Сегодня четверг, 5 мая. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе правящая партия Грузии и оппозиция вели переговоры о сотрудничестве 5 месяцев.
Наша партия присоединится ко всем массовым выступлениям, направленным на смену режима.
Выслана не так давно из Норвегии Мазина Саламова, она же Мария Амели, смогла вернуться в эту страну.
Я безумно рада снова здесь оказаться. Очень здорово просто жить жизнью обычного человека.
Российские чиновники по-прежнему обижают жителей де-факто республик.
Не менее половины периодически изданий страны продолжает писать Сухуми, Цхинвали и так далее.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: фонд помощи ливийским повстанцам будет создан в ближайшие недели. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагба. Беньямин Нетаньяху назвал соглашение о примирении, заключенное между двумя движениями Фатх и Хамас, сокрушительным ударом. Официальный Триполи осудил решение международной контактной группы по Ливии о создании фонда поддержки ливийских повстанцев. Представитель правительства Муса Ибрагим призвал мировое сообщество прислушаться к мнению ливийцев и объявил призывы к отставке Муаммара Каддафи аморальными. В ходе проходящей сегодня в Риме встречи по Ливии было решено, что фонд помощи повстанцам будет создан в ближайшие недели. Жертвами противостояния в Ливии стали, по сведениям повстанцам, около 10 тысяч человек. Авианалеты НАТО, не прекращающиеся уже 7 недель, не смогли предотвратить эскалации конфликта. Два ливийских дипломата высланы из Великобритании за действия, идущие вразрез с интересами Соединенного Королевства. Об этом объявил сегодня британский министр иностранных дел Уильям Хейк. Ранее в связи с нападением на посольство Великобритании в Триполи Лондон был вынужден покинуть посол Ливии Амар Джалбан. Британия не имеет дипломатического представительства в Триполи с начала вооруженного конфликта между повстанцами и силами Муаммара Каддафи. Однако группа британских дипломатов работает в городе Бенгази. Газе опорном пункте повстанцев. Более 300 человек арестованы за последние сутки в сирийском городе Сагба, недалеко от Дамаска, передают информационные агентства со ссылкой на местные правозащитные группы. Всего за последние недели в Сирии задержаны более 2800 противников режима президента Башара Асада. Правозащитники сообщают, что несколько десятков активистов освобождены, но перед этим были подвергнуты вырыванию ногтей или другим пыткам. По последним данным, армейские части блокировали город Растан к северу от Дамаска. Войска введены также в портовый город Банияс. Сложная обстановка сохраняется и в городе Дера, где протесты были наиболее массовыми. За 6 недель волнений в Сирии погибли не менее 560 человек. Власти не допускают в страну иностранных журналистов и правозащитников.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал соглашение о примирении, заключенное накануне между палестинскими движениями ФАТ и ХАМАС, сокрушительным ударом для процесса ближневосточного мирного урегулирования.
На Ближнем Востоке произошли огромные потрясения. Здесь идет борьба между силами демократии и умеренности и силами тирании и террора. Я думаю, на кону находится судьба Ближнего Востока, судьба мира в регионе.
Сказал Беньямин Нетаньяху. Выступая во время визита в Лондон, Нетаньяху заявил, что Израиль не будет вести переговоров с правительством, в которое входят люди, оказывающие европейскому государству в праве на существование. Именно такой позиции придерживается ХАМАС, которую в Израиле, США и ряде других стран считают террористической организацией. Церемония восстановления палестинского единства прошла в среду в Каире при участии главы палестинской автономии и лидера ФАТХ Махмуда Аббаса и политического руководителя ХАМАС Халеда Машааля. Власти Туниса выдвинули новые обвинения против низложенного президента Зина Аль-Абидина Бен Али и его жены. Сообщается, что обвинения связаны с действиями сил безопасности, в результате которых во время массовых волнений в январе погибли несколько манифестантов. Ранее власти Туниса уже выдвигали в отношении Бен Али обвинения в антигосударственных действиях. Бежавшие из страны 14 января Бен Али и его родственники находятся в Саудовской Аравии. Правительство Туниса требует его выдачи. В немецком городе Франкфурт сегодня начался суд над гражданином Германии сирийского происхождения, которого обвиняют в причастности к Аль-Каиде. 25-летний Рами Макасини прошел подготовку в лагерях Аль-Каиды в пакистанской провинции Вазиристан, затем участвовал в террористических операциях против вооруженных сил Пакистана. Макасини был схвачен в Пакистане в июне прошлого года и в августе экстрадирован в Германию. Обвинение полагает, что он планировал вернуться в Германию, чтобы готовить теракты и заниматься сбором средств для Аль-Каиды. В Белоруссии к разным срокам лишения свободы приговорены 5 участников акции протеста оппозиции в Минске в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Октябрьский районный суд Минска после 5 дней судебного процесса признал Дмитрия Дрозда, Олеся Киркевича, Павла Виноградова, Андрея Протасеню и Владимира Хомиченко виновными в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря и приговорил их к лишению свободы сроком от 3 до 4 лет в колонии усиленного режима. 4 года получили активист компании «Говори правду» Павел Виноградов и активист «Молодого фронта» Олесь Киркевич. 3 года член инициативной группы бывшего кандидата в президенты Андрея Санникова Дмитрий Дрозд и беспартийные Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Ранее по делу 19 декабря уже были осуждены 9 человек. Международные правозащитные структуры признали их политическими заключенными. Всего обвинения по делу о массовых беспорядках предъявлены 42 гражданам, в том числе 5 бывшим кандидатам в президенты. В эти дни продолжаются судебные процессы, в которых обвиняемыми выступают бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников, Владимир Некляев и Виталий Рымашевский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Правительство Киргизии подвергло критике отчет Международной независимой комиссии о трагедии событиях на юге страны в июне прошлого года. В официальном заявлении МИД Киргизии отмечается, что в условиях предвыборной президентской кампании некоторые виды комиссии могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня оппозиционная грузинская партия заявила о том, что с 9 мая начинает масштабные акции протеста. Речь идет о партии, во главе которой стоят беглый экс-министр обороны Иракли Окруашвили, бывший посол Грузии в России Эросия Кицмаришвили, экс-кандидат президента Ливан Гачичеладзе и Созар Субари, в прошлом народный защитник. Напомню, что еще одно политическое объединение, Народное собрание во главе с Нино Бурджанадзе, собирается начать акции протеста 21 мая. Сегодня же стало известно о новом предложении правящей партии к так называемой «восьмерке» от оппозиции, с которой велись переговоры об улучшении избирательной системы. На теме работала моя коллега от Тбилиси Мзия Парисишвили.
Выйти на улицы вместе со своими сторонниками грузинская партия решила на 2 недели раньше, чем представители Народного собрания. Один из лидеров партии, Эросий Кицмаришвили, говорит, что акция, которая запланирована на 9 мая, не приурочена ко Дню Победы над фашизмом.
Мы закончили строительство нашей партии, и сегодня мы приняли решение перейти на активную фазу. Это ни с чем не связано, то есть это все связано с нашими попытками и с желанием как можно быстрее этот режим удалить из этой страны.
По словам Кицмаришвили, первые мирные акции протеста начнутся с Кахетии. При этом грузинская партия утверждает, что именно она находится в авангарде оппозиционного движения. Аналогичные претензии и у представителей Народного собрания, которое планирует протестовать в Тбилиси и Батуми 21 мая. В партии также считают, что она ближе к избирателю, чем все остальные. Поэтому оппозиционные силы просто должны объединиться с организацией Нино Бурджанадзе. Такое решение не замедлили принять в партии «Свободная Грузия». Лидер Каха Кукава объявил об этом сегодня.
Наша партия присоединится ко всем массовым выступлениям, направленным на смену режима. При этом не имеет значения, кто будет их организатором.
Правящая партия тем временем не принимает всерьез угрозы оппозиции свергнуть режим и не боится акции протеста.
Хоть 2-го, хоть 21-го, хоть в любой другой день. Бегающим к Путину партиям грузинское общество поддержки никогда не окажет.
Говорит один из лидеров национального движения Лаша Тордия, имея в виду частые вояжи в Москву лидеров некоторых оппозиционных партий. Представителям партии власти приходится парировать и упреки со стороны другой части оппозиции, которую называют умеренной. Это так называемая «восьмерка», с которой вот уже 5 месяцев идут переговоры об изменении избирательной системы. Впрочем, не так давно процесс вошел в тупик. Камнем преткновения стало требование оппозиции проводить выборы по паспортам, содержащим биометрические данные власти. владельцев. В поддержку этих переговоров со специальными заявлениями выступили почти все западные партнеры Грузии и международные организации. После месячного молчания 4 мая один из лидеров национального движения Павле Кублашвили пролил свет на планы правящей партии.
Думаю, индивидуальные консультации будут более правильным путем в этой ситуации.
Проще говоря, партия власти намерена вести переговоры с каждым из членов оппозиционного блока по отдельности. В ответ представитель входящих в восьмерку новых правых Мамука Кацитадзе заявил.
Оппозиционная восьмерка готова к индивидуальным переговорам с властями. С учетом одной детали, восьмерка в этих переговорах будет выступать как одна сторона.
При этом все политики отмечают, под нынешними баталиями подведет черту избиратель, у которого теперь есть богатый выбор среди столь разных лиц на политической сцене Грузии. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Добрый вечер, Арчил.
Добрый вечер.
И вам я адресую вопрос. Правящая партия не идет на переговоры с объединенной оппозицией. Правящая партия настаивает на индивидуальном разговоре с каждой, с каждым объединением отдельно. Почему? Почему по отдельности? Ведь к переговорам со всей оппозицией, с объединенной правящую партию призывали влиятельные международные силы.
Видимо, партия власти решила, что в данном случае принцип «разделяй властвуй» будет более эффективным в процессе вот переговоров с частью оппозиции. Хотя, как уже слышали радиослушатели, восьмерка, вот индивидуальные встречи, о чем было сказано, они пойдут под эгидой восьмерки. Но, тем не менее, власти думают, что, встречаясь по отдельности с этими членами восьмерки, они могут добиться чего-то такого, которое им даст лучший результат. А лучший результат состоит в том, чтобы в конечном итоге была достигнута договоренность о такой системе избирательной, которая в конечном итоге дала бы большие гарантии партии власти успехов в 2012 и 2013 годах, чтобы в результате всего этого был такой расклад политических сил, который их больше устраивает. А подвергать риску такую перспективу они, видимо, не хотят. До сегодняшнего момента они слышат зарубежных партнеров, которые призывают как оппозицию, так и властей к достижению компромисса, но пока не подают сигналов готовности принять во внимание все эти призывы. Они, видимо, ждут, в какой степени вот это давление достигнет, хотя время еще есть. Есть договоренность о том, что до конца мая какая-нибудь там формула должна быть уже обговорена и договорена между сторонами. Но, тем не менее, видимо, стороны, они собираются вот менять тактику, менять какие-то акценты, чтобы конечный результат был в их пользу. Посмотрим, вот какие-то вот выводы делать сейчас, вот преждевременные, пока рано. Как известно, другая часть оппозиции, она объявила даты о начале уличных протестов. Эта часть оппозиции, она действует отдельно от той оппозиции, которая находится в переговорном процессе с властями, но они могут взаимодополнить вот свои усилия, они могут оказаться взаимодополняющими, которые в конечном итоге могут повлиять на властей. Хотя сами власти, они очень самоуверенные и думают, что у них есть опыт противодействия массовым протестам, особенно они в этом отношении вспоминают 2009 год, когда вот 3 месяца оппозиция при массовой поддержке своего электората, она так и не смогла сломить власти. Поэтому...
Спасибо, Арчилд, спасибо. Те события мы помним. Будем внимательно и с вашей помощью следить за новыми оппозиционными выступлениями. Это был Арчилд Гигишидзе, эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии, который по телефону из Тбилиси прокомментировал события отношений между правящей партией Грузии и оппозиционными объединениями.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В конце прошлого месяца в Схинвале эксгумировали останки человека, погибшего во время августовской войны 2008 года. Грузинские власти и эксперты Международного Красного Креста провели анализ ДНК и смогли установить личность погибшей. Ее оказалась женщина преклонного возраста Тамара Замбахидзе. Подробности в материале нашего корреспондента Олеси Вартанян.
Во вторник в полдень молодой человек и пожилой мужчина приехали в Тбилисский морг. Во дворе их тесно обступили госслужащие и представители международных организаций. После бюрократических формальностей во двор вынесли закрытый деревянный гроб с останками Тамары Замбахидзе, матери и жены двух посетителей дома смерти. Еле сдерживая слезы, мужчины погрузили гроб на катафалк и увезли домой, в поселение для беженцев в селе Царувани. Уже третий день в доме семьи Замбахидзе открыты двери. Знакомые, родственники, новые и старые соседи приходят, чтобы проститься с погибшей. Семья решила провести панихиду по всем церковным обычаям, несмотря на то, что смерть 59-летней Тамары наступила 2,5 года назад. Она погибла на второй день августовской войны, когда вместе с знакомыми и соседями пыталась бежать из родного села Тамарашени. Переходя через мост, Тамара споткнулась и, не удержавшись, упала в реку Ляхви. Стремительное течение моментально отнесло ее на значительное расстояние. Спасти женщину не удалось. Через несколько дней тело было найдено в пригороде Цхинвали. Тамару знали осетины, знавшие ее при жизни. Они и похоронили ее за городом, а на могиле поставили простой деревянный крест, без всякой таблички. Работник Международного Красного Креста Ева Пухар была одним из координаторов в процессе эксгумации и подтверждения личности погибшей. Она присутствовала при передаче останков семье.
Это трагический момент для семьи, получить останки твоего любимого человека. Это был очень эмоциональный момент, но при этом они были рады, так как не верили, что это когда-либо случится.
Ева Пухар говорит, что обнаружить тело было не так трудно. Гораздо сложнее распутать дела 34 других человек, пропавших без вести с грузинской стороны. Большинство из них гражданские лица, 12 военные и полицейские. С юго-остинской стороны пропавшими без вести числятся 7 человек. Еще трое военных пропали с российской стороны. В феврале прошлого года Международный Красный Крест создал новый переговорный механизм для поиска пропавших. В работе участвуют все стороны. Они уже провели 3 встречи, обменялись письменными свидетельствами, фотографиями и данными, которые могут помочь найти пропавших людей. С помощью именно такой информации удалось обнаружить место захоронения Тамары Замбахидзе, рассказывает Ева Пухар.
Это первый случай за время существования этого механизма, когда мы сумели провести эксгумацию и опознать человека. Я думаю, что это большой успех для всех представителей, принимающих участие в работе.
Международный Красный Крест надеется, что поиск будет продолжен, и в скором времени удастся обнаружить останки и других пропавших без вести. Представители сторон намерены встретиться в следующую среду в селе Двани. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Парламент самопроглашенной республики Абхазия создаст специальную комиссию по изучению ситуации вокруг военного санатория Сухум. Такое решение было принято сегодня, после того, как сотрудники санатория провели митинг у стен Народного собрания. В акции приняли участие более 200 человек. Они требовали разобраться в сложившейся ситуации и объяснить им истинные причины закрытия санатория. Из Сухуми передает наш корреспондент Левон Галустян.
Новость о закрытии военного санатория Сухум, как гром среди ясного неба, прозвучала на общем собрании коллектива 13 апреля. Этот день хоть и не был пятницей, но его еще долго не забудут сотрудники. Фактически он разделил жизнь почти 1500 людей на до и после. Прошло больше 3 недель, но до сих пор нет официальных причин ликвидации учреждения. За ответами сотрудники санатория отправились к зданию парламента. Здесь они провели акцию протеста, говорит врач Лидия Маркарян.
Никто не знает вообще, что случилось с этим санаторием, почему его закрывают, что будет, почему людям не объяснить. Мы здесь все работаем уже несколько лет.
Таких, как Лидия Маркарян, у стен Народного собрания собралось человек 250. Это были не только врачи, но и медсестры, охранники, сантехники, слесари. Всех волнует судьба санатория, которому они отдали десятки лет своей жизни. Люди работали, готовились к новому курортному сезону, оказывали медицинскую помощь местным жителям. И вот на тебе, санаторий закрывается, рассказывает врач Августина Гумба.
Если так, как они говорят, санаторий закрывается на капитальный ремонт, то мы хотим просто сохранить свои рабочие места, чтобы мы должны быть уверены, что мы можем завтра вернуться после ремонта, скажем, я не знаю, насколько он там затянется, чтобы мы могли бы вернуться на свои рабочие места.
Этот митинг стал первой публичной акцией, которую проводят бывшие сотрудники санатория, хотя бывшими они станут только после 15 июня, когда истекает срок трудовых контрактов. А пока они просто граждане Абхазии, рядовые сухумцы, которых лишают заработка и возможности кормить свои семьи, говорит врач Светлана Доржания.
Сначала был приказ капитальный ремонт, а второй приказ о ликвидации и о полном увольнении всех сотрудников с 15 июня. Мы не можем найти ответы.
Почему так произошло и кто за этим стоит? Эти вопросы чаще всего звучали среди собравшихся у здания абхазского парламента. Не имея официальной информации, люди выдвигают свои версии. Одна из них, что санаторий продан. В пользу такой версии приводится путаница в формулировках закрытия учреждения. То говорили о капремонте, потом сказали о ликвидации. О том, что происходит на самом деле, сотрудники только догадываются. Проведение митинга стало последней каплей для сотрудников военного санатория. 22 дня после новости о закрытии учреждения они ждали, что им объяснят причины. Не услышав их, люди решили провести публичную акцию. Возможно, она будет не последней, но митингующие особо отмечают, к политике они не имеют никакого отношения. Это попытка привлечь внимание общественности к их проблеме. Говорят врачи Светлана Доржания и Илья Почуля.
Все-таки мы не с политическими здесь лозунгами пришли. И если там кто-то говорит, что там против русских, они очень здорово ошибаются. У нас вообще этой темы не существует. Мы боремся за наше завтра, у которого у нас просто забрали.
Здесь нет никакой политики. И вот когда начинают это поворачивать на то, что вот это против русских в Абхазии или какое-то противогосударственное действие, ничего этого нет. Собственно, мы пришли сюда, чтобы была создана парламентская комиссия, которая конкретно занималась бы этим вопросом.
Депутатскую комиссию в итоге создали. После встреч с представителями митингующих председатель комитета по обороне и безопасности Гарри Самамба сообщил, что в пятницу на внеочередное заседание соберется парламент, на котором будет рассматриваться ситуация вокруг санатория. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
А теперь об истории недавно депортированной норвежскими властями Мадины Саламовой. Она получила российский загранпаспорт, а вскоре после этого и шенгенскую визу, позволяющую ей свободно перемещаться по Западной Европе, за исключением Норвегии. Но после этого девушка решила, что будет ждать возможности вернуться в Норвегию, переехав в Польшу, и дождалась, рассказывает мой коллега Сергей Джанян.
В марте этого года депортированная норвежскими властями Мадина Саламова получила российский загранпаспорт, а вскоре после этого и шенгенскую визу, позволяющую свободно перемещаться по Западной Европе, за исключением Норвегии. После чего девушка решила, что будет ждать возможности вернуться в Норвегию, переехав в Польшу. В польском городе Краков судьбой российской писательницы нелегала занялась неправительственная организация «Айкорн», которая в сотрудничестве с международным пен-клубом предоставляет преследуемым у себя на родине литераторам условия для работы и для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы получили от Мадины Саламовой заявление с просьбой о помощи, которое было рассмотрено наравне с делами других заявителей. По итогам рассмотрения мы пришли к выводу, что есть реальная причина верить тому, что Саламова подвергалась преследованиям в Северной Осетии, откуда она родом. Еще во время нахождения в Норвегии Мадине Саламовой неоднократно поступали предложения от норвежских работодателей. Однако получению работы препятствовал ее статус нелегала, а также то, что соискатель рабочей визы в Норвегию обязан находиться вне пределов страны, оставаясь там во время всего срока рассмотрения дела. И тем не менее, ожидания Марии Амели были не напрасными. В апреле этого года Министерство юстиции Норвегии приняло изменения в законодательстве, позволяющие нелегальным иммигрантам запрашивать разрешение на работу в Норвегии. Таким образом, Мария Амели обрела законное право для возвращения в страну, в которой, по сути, провела всю свою сознательную жизнь. Особо следует отметить тот факт, что, несмотря на нововведения, иностранцы, незаконно проживающие в Норвегии, подобно Марии Амели, будут по-прежнему высылаться из страны. Однако, в отличие от существовавшей до последнего времени практики, когда депортируемым нелегалам объявлялся запрет на въезд в страну на определенный период, новые правила предоставляют высланным лицам возможность вернуться в Норвегию в качестве трудовых мигрантов, без обязательного в таких случаях карантина. Согласно новым правилам, люди, находившиеся в Норвегии в статусе соискателя убежища, могут въехать обратно в страну в качестве трудящихся мигрантов. В подобных случаях учитывается то, что их профессиональные навыки соответствуют требованиям для квалифицированных иностранных специалистов, а также то, что эти люди не нарушали норвежское уголовное законодательство. Говорит госсекретарь Министерства юстиции Норвегии Пол Лёнсет. Введенные норвежскими властями изменения в закон об иностранцах были встречены критикой в стане правых, считающих нововведения искусственными и принятыми исключительно в силу разгоревшегося скандала с высылкой норвежки года Марии Амели. Но все эти разговоры теперь уже вряд ли волнуют бывшую эмигрантку-нелегала, а ныне российскую гражданку Мадину Саламову. Мария Амели получила официальное разрешение на работу в Норвегии. Ее ожидает место журналиста в издании «Teknisk Ueblad», а кроме того, девушка намеревается издать новую книгу. Продолжение ее прошлогоднего бестселлера «Незаконные норвежцы». Я очень рада, что вернулась, и очень жду встречи с людьми, которые проявили такое участие к моему делу, и, наконец, сказать им спасибо. Я безумно рада снова здесь оказаться. Очень здорово просто жить жизнью обычного человека, не сталкиваясь с таким давлением. И да, пытаться строить некую личную жизнь. Говорит Мария Амели. Благополучное завершение дела Марии Амели вселило надежду во многих иностранцев, которым было отказано в праве на пребывание в Норвегии. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Небольшое государство Сан-Марино возможно в ближайшее время пополнит число стран, признавших независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью газете «Новый день» сообщил депутат парламента Абхазии Адгур Харази. На страницах издания он делится своими мыслями о последствиях подписания соглашения с Российской Федерацией о двойном гражданстве. Депутат считает, что Абхазии нельзя предоставлять свое гражданство жителям других стран. В подтверждение своих слов он приводит пример. Государство Сан-Марино не предоставляет своего гражданства, если даже житель этой страны вступит в брак с гражданином другого государства и проживет в этом браке около 50 лет. Представитель оппозиции в парламенте предлагает разрешить приобретение недвижимости гражданами России в Абхазии на законодательном уровне, без предоставления гражданства. Раздача же абхазского гражданства, по словам депутата, является прямой угрозой для абхазского этноса и государства в целом. Он высказывает опасения, что абхазы могут быстро ассимилироваться из-за своей малочисленности, и утверждает, что в мире много стран, где невозможно приобрести гражданство. Депутат полагает, что руководство республики при принятии подобных решений должно просчитывать их последствия хотя бы через 40-50 лет. Государственная миграционная служба наделена правом осуществления оперативно-розыскной деятельности, сообщает газета «Эхо Абхазии». Это необходимо, чтобы выявить нарушение миграционного законодательства, правил въезда в республику или выезда из нее, транзитного проезда через территорию Абхазии и миграционного учета. В республике считают, что неконтролируемые миграционные потоки могут нести угрозу национальной безопасности. Иммиграционная служба, которая находится еще на стадии становления, уже сообщает о положительных результатах своей деятельности. Ею за небольшой период времени в городе Сухум выявлено 907 иностранных граждан без регистрации, 267 человек, у которых регистрация просрочена, 49 иностранных граждан, использовавших поддельные регистрационные талоны. За незаконный въезд и незаконное пребывание на территории республики иностранные граждане и лица без гражданства понесут административное наказание, пишет газета. Наделение миграционной службы правом на осуществление оперативно-розыскной деятельности повысит эффективность ее работы, считает представитель президента Абхазии в парламенте Дмитрий Шамба.
Читаем прессу.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун. Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, в Сухуми, Скинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне юго-осетинского конфликта в селе Дванекарельский район прошла в теплой и конструктивной атмосфере, сообщили в пресс-службе миссии наблюдателей ЕС в четверг. Участники рассмотрели недавние инциденты, связанные с задержаниями жителей региона с обеих сторон. На встрече также был поднят вопрос разминирования территории близ монастыря Самеба, беспрепятственного доступа к сельскохозяйственным угодьям в связи с улучшением погоды, отметили в миссии. Миссия наблюдателей Евросоюза подчеркнули, что все участники встречи признали важность обеспечения безопасности крестьян, работающих на сельскохозяйственных территориях. Следующее заседание пройдет 7 июня 2011 года. В Цхинвале прошел праздничный концерт, посвященный предстоящему Дню Победы. Концерт был организован Управлением культуры, спорта и молодежи при администрации города. На торжестве присутствовали ветераны войны, представители Министерства культуры самопровозглашенной Республики Южная Осетия и мэрии Цхинвали. С 4 мая в самопровозглашенной Республике Абхазия начались выплаты компенсаций вкладчикам Сбербанка. 25 апреля комиссия по утверждению списков вкладчиков Сбербанка утвердила к выплате список из 44 лиц. Общая сумма выплат этим людям составит 808 075 рублей. На этом этапе выплаты осуществляются только ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны 92-93 годов и их наследникам. Выплаты начались в преддверии Дня Победы, а деньги будут выдаваться в центральных отделениях Сбербанка. Парад, посвященный Дню полиции Грузии, состоится в Батуми 6 мая. Парад пройдет на Новом Батумском бульваре. На этот день в Батуми запланированы и другие мероприятия, среди которых открытие Дома юстиции. День полиции Грузии был учрежден в прошлом году. Суд в Египте сегодня приговорил экс-министра внутренних дел страны Хабиба Аль-Адли к 12 годам тюрьмы. Аль-Адли признан виновным в коррупции и отмывании денег. Он также выступает в качестве обвиняемого по другому делу о гибели демонстрантов в массовых столкновениях с полицией во время акции протеста в Египте в начале этого года. Результатом протестов стала отставка президента Египта Хосни Мубарака 11 февраля. Хабиб Аль-Адли был одним из близких соратников Мубарака. В иракском городе Хила сегодня, по уточненным данным, 20 человек погибли и десятки были ранены в результате взрыва заминированного автомобиля. По официальным данным, смертник протаранил ворота городского управления полиции. Большинство погибших – сотрудники полиции. Здание управления и прилегающие к нему дома сильно разрушены. Число взрывов и вооруженных нападений в Ираке за последние месяцы заметно снизилось, но все еще остается значительным. По данным властей, только в апреле жертвами актов насилия в стране стали 211 человек.
С новостями дня Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали, 21 час 33 минуты. Одно из самых знаковых мест Тбилиси – это мост, который соединяет районы Дидубе и Сабуртал, расположенные на противоположных берегах Куры. В народе его называют мостом Элиава. И знает его каждый. Именно здесь с раннего утра собираются десятки безработных, ожидающих своего счастливого случая. О том, как живут сегодня тбилисские подъемщики, в материале Беслана Кмузова.
При въезде на мост Элиава с левого берега Куры в глаза бросается огромное количество перфораторов, строительных дрелей, воткнутых в землю, словно боевые мечи. Рядом с этими перфораторами сидят на корточках их владельцы. При том, что почти у каждого из них на хмуром лице трехдневная щетина, видимо, это придает выражению их лица больше трагизма. Одежда всегда опрятная. Они понимают, что у неряшливого мастера меньше шансов быть нанятым на работу. Однажды, проезжая мимо моста, я насчитал больше сотни таких перфораторов, хотя обычно рабочих там не более 3-4 десятков. Разговорить их трудно. Да это и не мудрено. Люди ожидают работы, дома у них семьи, которые нужно кормить. Но словоохотливые среди них порой все же встречаются.
Сколько приходится ждать, пока клиент появится?
Месяцы, даже еще больше, чтобы не трогали.
Будет быть месяц, будет быть неделя, может быть, вот час.
Пока появится заказчик, в это время как ваша семья просто выживает?
Долго, брат.
Учимся. Ну, что ждать? Ну, бывает небольшой этот работки, ну, на один или на два часа, или такое.
Как говорят сами рабочие, пока нет заказа, семье приходится брать в долг у родственников или знакомых. Впрочем, долг приходится брать не только для жизни, но и для покупки нового оборудования. Те же перфораторы фирмы Bosch стоят в среднем $800 США, сварочные аппараты – от $300. Некоторые подъемщики умудрились взять в банках кредиты под 15% годовых. Серьезные строительные компании предпочитают рабочих с Илиава не нанимать, чтобы не получить кота в мешке. Глава фирмы Georgian Development Group Бижан Цакадзе в высокой квалификации этих людей тоже не очень уверен. С Илиава мы в основном берем рабочих для очистительных и вспомогательных работ, а наши основные кадры – это высококвалифицированные специалисты, которые ведут постоянные строительные работы. Шамиль работает бригадиром на строительстве, которое осуществляет та же фирма. Он рассказывает, что ему никогда не приходилось искать работу на Илиава.
Для хороших у всех найдется работа, ну, более-менее, да. Ну, раньше, может быть, был, да, а сейчас, я думаю, что там трудно найти хороших. Ну, есть люди, которые, если нету работы, да, да ищут они, тогда они и там тоже стоят.
Людей к мосту Илиава пригоняет нужда, это известно всем. Но мало кто из них признается, что не является профессиональным строителем. Порой среди них оказываются бывшие педагоги, бухгалтера, юристы, историки. Как мой собеседник Амар, который оказался выпускником политехнического института по специальности горный инженер. Работал горным мастером в Чиатуре, но когда в 90-х годах шахта закрылась, уехал на заработки в Москву, где и освоил строительное дело.
Я кафельщик, гипсокартончик, кладка залею, штукатурка залею. Я в Москве работал 12 лет, до 2005-го. Потом депортировали. Там хорошо заплатили, а здесь не дают так.
У Мара две дочери и сын, который получил высшее образование.
Художник. Ну, работает в своей фирме, имеет. Ну, пока у него тоже нет работы. Он тоже так ждет заказчиков.
Другой рабочий Тимур рассказывает, что его дети не смогли получить образование.
Нету работы, так как работать? Нам деньги надо. Кафельщиком один работает, а второй сварщиком, электросварщиком. Кафельщикам нравится, 100 рублей получают.
Как оказалось, дети Тимура каждый день приезжают в Тбилиси из села Каспи.
Каждый день 6 рублей туда-обратно.
Не утомляет их дорога?
Нет, час надо.
Как говорит Амар, от постоянного ожидания работы у людей страдает психика.
Конечно, действует на психику. Действует на нервы, конечно. Ну, мы просто шутим здесь и так проведем время. Что ж делать?
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С инициативой проведения референдума, по итогам которого нынешний президент де-факто Республики Южная Осетия Эдуард Кокоэте мог бы баллотироваться на третий срок, выступил заместитель министра обороны де-факто Республики. Реакция Эдуарда Кокоэте была мгновенной, но его слова от Схинвали восприняли неоднозначно, рассказывает наш корреспондент Алам Парастаев.
На театральной площади Схинвала проходит репетиция Парада Победы. В ней принимают участие подразделения вооруженных сил Республики Южная Осетия, а также 4-й российской военной базы, ФСБ России и КГБ Южной Осетии. Первый заместитель министра обороны Республики Южная Осетия генерал-майор Ибрагим Гасеев так описал предстоящий парад. Во знаменование боевого победоносного братства народов Южной Осетии и России 9 мая на параде Победы в столице нашей родины Чеканяшак вместе пройдут военнослужащие наших братских стран. Но сегодня Гасеев говорил не только о параде. Он еще сделал заявление, смысл которого в том, что может быть проведен референдум, который позволит президенту страны Эдуарду Кокоэте выдвинуть свою кандидатуру на третий срок. Гасеев подчеркнул, что в инициативную группу, которая занимается этим вопросом, вошли видные общественные и политические деятели, а также представители различных силовых структур. Мы обеспечим полную прозрачность хода волеизъявления и гарантируем достоверность и объективность его результатов до каждой подписи. И запятой, заверил Ибрагим Гасеев. Кто именно мы, он не пояснил. Реакция президента республики была, как всегда, мгновенной. Ее сегодня же озвучила пресс-служба.
Глава республики Эдуард Кокоэте сказал, цитата,
Я остаюсь верен своему слову и не намерен баллотироваться на третий срок. Я никому не позволю нарушать Конституцию. Выборы пройдут в полном соответствии с конституционными нормами нашего демократического государства. И именно поэтому я не буду принимать в них участие.
Таким образом, получается, что замминистра обороны пошел против воли президента. Или это его же предвыборная многоходовая комбинация? Я побеседовал с жителями Цхинвала и убедился, что многие склонны считать, что это второе более чем первое. Таксист Толик сказал мне: «Устрой так, что народ будет на коленях просить Джабеевича. Типа останься, останься. Не пойдет же президент против воли своего же народа». Ехавший с нами строитель из Беслана был достаточно категоричен.
В таком положении, если народ его попросит, это не народ.
На бирже у одной из многоэтажек разразился спор между Маиром и Валерой. Маир: поменяют конституцию и пойдет наш любимый президент на третий срок. Валера: ну как так просто пойдет? Будет же референдум, а он непредсказуем. Маир: кто считает, тот и предскажет референдум. Не переживай. А вот историк Евгения Джуева говорит, что благодаря Эдуарду Кукойту весь мир узнал о Южной Осетии. Все население республики своими глазами видело ту работу, которая была проделана Эдуардом Кукойте. Прежде всего, он добился независимости от Грузии. Конец цитаты. Хотя независимости мы добились задолго до президентства Кукойте. Но историк мог этого и не знать. И это совсем другая история. Алан Парастаев специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
«Эхо Кавказа».
Полицейское агентство Европейского Союза «Европол» опубликовало отчет, в котором говорится об организованной преступности в Евросоюзе. В отчете несколько раз упоминаются и грузинские организованные преступные группировки. Более того, авторы доклада говорят о негативных последствиях упрощения визового режима. Тему продолжит моя коллега Нона Суварян.
Директор Европола Роб Вейнврайт в предисловии к докладу говорит о главных выводах, сделанных авторами на основе исследования деятельности организованных преступных группировок.
Организованная преступность меняется, становится более разнообразной в своих действиях и влиянии на общество за последние два года. Примечательные характеристики этого вида изменения включают в себя тесное сотрудничество между криминальными группами, их усилившееся передвижение в пределах и вокруг Европейского Союза.
Он также говорит о значительном росте использования интернета представителями криминальных группировок. Что касается Грузии, то в отчете она упоминается в связи с транспортировкой героина из Афганистана по так называемому Черноморскому маршруту через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину в Румынию, Балтийские и Скандинавские страны. В отчете говорится, что этот маршрут развивается в течение последних лет. Как говорит эксперт по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти, это не новый маршрут, но он самый короткий.
Через Азербайджан, Грузия, а потом используя иногда территории, неконтролируемые грузинским правительством. Часть наркотиков, она распространяется, и в том числе она попадает в Европу. Но в общем-то, вот если судить по материалам уголовных дел, возбужденных по этой тематике в Грузии, то плеска какого-то вот активности по перевозке наркотиков не наблюдается.
В отчете говорится и об участии грузинских криминальных группировок в транспортировке как кокаина из Южной Америки в Россию и на Кавказ. У Георгия Глонти этому тоже есть свои объяснения. Из-за ужесточения законов, карающих за деятельность подобного рода, многие преступники выехали из страны, но продолжают заниматься транспортировкой наркотиков за ее пределами. Судя по докладу, криминальные группировки занимаются не только наркотрафиком, но и воровством.
Деятельность грузинских грабителей крайне организована и осуществляется под группами в своеобразной иерархической структуре. Они работают в Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Испании и вне ЕС, включая Россию и США.
Эксперт Георгий Глонти говорит о схеме деятельности в Европе фигурантов доклада.
В основном либо воруют, либо грабят, и после этого вся эта добытая, так сказать, продукция, она частично реализуется, а потом перевозят ее обратно на Кавказ, в Россию, то есть используя автобусы. Вот в Грузии в последнее время, кстати, один из таких каналов пресекли, запретили перевозить вот эти посылки кит из Греции.
Глонти вспоминает историю со скрипкой работы Страдивари, которую незадачливые домочники прихватили вместе с другим краденым. Преступники погорели, решив переслать часть вещей в Грузию по почте. На оклеенном липкой лентой чемодане хозяина скрипки один из грабителей оставил отпечатки пальцев. Исходя из практики авторы доклада не считают целесообразным упрощение визового режима со странами постсоветского пространства, в том числе и с Грузией. По их мнению, это может увеличить количество фактов преступлений. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Как всегда по четвергам в нашем эфире рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Длительные дискуссии о судьбе фотографий тела Бен Ладена закончились 4 мая неожиданным для многих решением президента США Обамы отказаться от их обнародования. Продолжает тему Юрий Жигалкин.
Пресс-секретарь Белого дома, объявляя об этом решении, выделил одно соображение. Это детальные фотографии человека, которому выстрелили в голову. Исходя из интересов нашей безопасности, мы не можем позволить, как это случалось в прошлом, чтобы эти изображения превратились в символ для тех, кто выступает против Соединенных Штатов. Нет никакой необходимости в публикации этих фотографий с точки зрения подтверждения личности Бен Ладена. Не может быть никаких сомнений в том, что Усама Бен Ладен мертв. Он больше никогда не пройдет по этой земле. Факт его гибели установлен однозначно с помощью анализа ДНК. Помимо всего прочего, как сказал президент, мы, американцы, не хотим потрясать фотографиями как трофеями. Некоторые наблюдатели говорят, что Белый дом совершает ошибку, пытаясь держать под замком одно из важнейших, теперь уже исторических, свидетельств. Если администрацию пугает перспектива возмущений в исламском мире, тогда и известие об убийстве Бен Ладена должно было воспламенить исламский мир, говорит в интервью CNN бывший советник президента Буша Фрэнсис Таунсен. Я не представляю, как обнародование фотографий может ухудшить ситуацию. Мы предъявляли миру фотографии тел сыновей Саддама Хусейна, главы Аль-Каиды в Ираке Заркави. Интересно, что директор ЦРУ Леон Панетта, который лучше всего может оценивать риск, считает, что фото должны быть обнародованы. И самое главное, если американцы, которые видели изображение разрушающихся башен-близнецов, людей, выбрасывающихся из окон, хотят видеть снимки убитого Бен Ладена, они должны получить это право. Мы истратили миллиарды долларов налогоплательщиков, чтобы приблизить этот день. И мы должны первым делом прислушаться к мнению своего собственного народа и меньше беспокоиться о том, что думают за границей. Некоторые комментаторы предупреждают, что большая победа Соединенных Штатов может выглядеть в ином свете в восприятии мирового общественного мнения из-за удивительных проколов администрации в информационном обеспечении этой операции. В среду представителям Белого дома пришлось объяснять журналистам и законодателям, почему первоначальное известие о том, что Бен Ладен был убит во время перестрелки, оказалось неверной. Откуда появилась ложная информация о том, что он пытался укрыться от стрелявших за спиной одной из своих жен? Министру юстиции пришлось раскладывать по полочкам юридические основания для атаки на жилой комплекс в Пакистане и уничтожения Бен Ладена. Вдобавок, в среду вечером американские телеканалы активно показывали антиамериканские демонстрации в Пакистане. Участники этих демонстраций выражали сомнения в гибели Бен Ладена.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
60 лет назад радио «Свободная Европа» начало вещание на Чехословакию. Редакция проработала 45 лет и была закрыта после проведения в уже самостоятельных Чехии и Словакии демократических преобразований. Для чехов радио «Свободная Европа» остается одним из символов гражданского сопротивления пропаганде коммунистического режима. О праздновании юбилея чешской редакции рассказывает Александра Вагнер.
Мероприятие в связи с 60-летием чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа» начались задолго до праздничной даты. В конце апреля в Мюнхене состоялась трехдневная международная конференция, посвященная истории радиостанции. Здесь впервые была представлена книга «Свободна», рассказывающая об истории, радиопрограммах и реакции социалистического режима на вещание радиостанции, рассказывает один из авторов книги Марек Юнек.
Самозрение то закладные реакции режиму.
Чехословацкие власти реагировали на вещание по-разному. В основном, конечно, глушением, начавшимся практически с первых дней эфира. Кроме этого, служба безопасности Чехословакии организовывала различные провокации. От имени радио спецслужбы даже издавали газету, в которой публиковалась искаженная информация. Были попытки подослать в редакцию шпионов, и одна из них оказалась успешной. Павел Минаржик проработал в редакции несколько лет до середины 70-х.
Известно даже о террористическом акте, когда в мюнхенскую редакцию подложили бомбу и были ранены 8 человек, 3 из них сотрудники чехословацкой службы.
На чехословацкую редакцию было совершено несколько нападений. Однажды сотрудников пытались отравить, но, конечно, самый известный и самый ужасный случай – взрыв бомбы в феврале 81 года. Подробности этого взрыва стали известны совсем недавно. Оказалось, наиболее вероятной целью была не чехословацкая редакция, а румынская, так как исполнитель был нанят румынской службой безопасности. Эта информация стала известна лишь недавно, после того, как были рассекречены румынские архивы.
В честь юбилея намечено сразу несколько мероприятий. Выставка, посвященная истории радиостанции в Чешском Сенате, торжественная месса в костелах Мюнхена и Праги. Рассказывает обозреватель 6-го канала Чешского радио, один из организаторов юбилейных мероприятий Ивана Денчевого.
Во время самого первого эфира чехословацкого вещания «Радио Свободная Европа» прозвучала молитва за успех этого начинания. Ее читал один из редакторов. С тех пор в костеле Святого Стефана в Мюнхене, где проходят богослужения на чешском и словацком языках, каждый год служат благодарственную мессу в честь слушателей и всех тех, кто связал свою жизнь с радиостанцией. В этом году, в начале мая, месса состоится не только в Мюнхене, но и в Праге, в костеле Святой Людмилы. Ее проведет епископ Вацлав Мали, который олицетворяет сопротивление коммунистическому режиму со стороны римско-католической церкви. Журналистика в эмиграции была частью свободной чехословацкой журналистики, и мы хотели бы, чтобы не только старшее поколение, но и молодые люди помнили о свободе слова. Радио информировало о происходящем, следило за действиями режима и было одним из главных свободных источников информации о том, что происходило в Чехословакии.
Рассказала сотрудник чешского радио Ивана Денчевого. Свещание на Чехословакию началось создание других редакций. Спустя 2 года в эфир вышло радио «Освобождение» с новостями на русском языке. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Александр Касаткин подготовил рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня де-факто Республики Южная Осетия прошел фестиваль театрального искусства, в котором приняли участие учащиеся средних школ. Мероприятие было организовано Министерством образования, науки и молодежной политики де-факто Республики, рассказывает наш корреспондент Цхинвали Зарина Санакоева.
Каждого участника, несмотря на его командную принадлежность, на сцене весь зал встречал дружной овацией. В этом году, отмечают организаторы, большую активность проявляют школы районов республики. Из цхинвальских школ на фестивале представлены только 2. Начальник воспитательного отдела управления по молодежной политике Министерства образования Алена Кабулова напоминает, что фестиваль проходит не первый год. 2 фестиваль успели провести даже в старом здании театра, пока он не сгорел. Сегодня мероприятие проходило в зале заседаний Совета профсоюзов, где временно размещается также и труппа Юго-Осетинского драматического театра. В жюри были только профессиональные актеры. Один из них, Суслан Бибилов, признался, что все члены жюри смотрели на участников фестиваля с точки зрения подбора актеров для театра.
Позапрошлом году, например, набрали юго-осетинский курс для учебы в театральном училище имени Щукина в Москве. Набрали 15 человек. Из этих 15 человек 10 представителей Северной Осетии. То есть, когда они закончат учебу, однозначно они сюда не вернутся. Я общаюсь с некоторыми из них, они мотивируют это тем, что «а где мы будем жить?». Я не хочу об этом говорить, как и почему так получилось, но получается так, что вроде бы 15 человек учатся, и вроде бы мы их через 2 года ждем. Но у меня, честно говоря, надежды мало, что они вернутся. Если я ошибусь, я буду очень доволен, да, счастлив.
Участник фестиваля Сармат Кутаев учится в Скневальской школе-интернате. Он, безусловно, стал бы обладателем условного приза зрительских симпатий, если бы такая номинация была на фестивале. Сармат тоже обеспокоен ситуацией, сложившейся в юго-осетинской театральной жизни.
Я помню, когда я был еще ребенком, от взрослых часто слышал разговоры о театре, они ходили в театр. А сейчас этого уже нет. Конечно, актеров и работников нашего театра тоже жалко, потому что у них нет места, где ставить спектакли. Они не могут работать в собственном здании. Конечно, то, что в нашей республике строятся дороги, дома, это хорошо, но и про театр нельзя забывать. Я бы очень хотел, чтобы хотя бы за год или два нам построили новый театр.
Школьники готовились к фестивалю без профессиональных наставников. В основном руководят детскими труппами учителя осетинского языка и литературы. Но, несмотря на это, участники показали высокий уровень подготовки. Профессионалы же пообещали им помочь в подготовке будущих театральных постановок. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А теперь поговорим о профессиональном театре. Сухумский государственный драмтеатр имени Константина Гамсахурдия готовится к премьере спектакля «Красногрудый белый голубь Камана». Спектакль ставится при поддержке мэрии города Тбилиси и Министерства культуры и образования при абхазском правительстве в изгнании. Наш корреспондент Эдита Бадасян побывала на репетиции спектакля.
Декорации расставлены, актеры на сцене. Перед нами начинает оживать эпизод не из столь далекого прошлого. Пьеса под названием «Красногрудый белый голубь Камана» основана на реальных событиях, произошедших во время грузино-абхазского конфликта в селе Каман, где абхазские военные убили известного в Абхазии бизнесмена Юрия Ануа и грузинского священника отца Андрия, рассказывает один из авторов пьесы, писатель Отар Пертахия.
Когда жители оставили Каман, и было очень большое опасности. Тогда грузинский священник и абхазский Юрий Ануа, они сделали выбор и остались, не покинули церковь, не покинули эту местность, потому что они верили, что оставшись вместе, они докажут свое братство и свою готовность для этого братства пожертвовать. И пошли на этот поступок, и этот поступок сделал эту историю легендарной.
Актер Ника Царадьяни играет роль 19-летнего абхазского парня Даура Зухба, который пережил эту трагедию и покаялся.
Он был там, когда убивали отца Андрея, и у него был большой протест вообще всему к этому, и он очень жалел об этом. В Сухумском театре ставится уже второй спектакль про войну, и никогда никого не обвиняют. Обвиняют обоих сторон. Наша позиция такая. Мы делаем шаг к ним. Знаю, хорошо было бы, если они тоже.
И автор пьесы, и актеры – уроженцы Сухуми. Неудивительно, что во время игры их зрители переполняют эмоции. Мираб Рикашвили, руководитель театра и одновременно актер, играет роль бизнесмена Юрия Ануа. Он рассказывает, что Ануа был глубоко верующим человеком и на свои деньги восстановил церковь в Камане.
Очень трудно играть эту роль, понимаете, это надо прожить, наверное, или как-то надо быть близко к цели. Я не знаю, насколько это у меня получится на данном этапе, но мы постараемся, конечно, чтобы приблизительно хотя бы воспроизвести то, каким, правда, большим человеком он был.
Режиссер Сосоним Садзе говорит, что со своим спектаклем он прежде всего хотел показать ту боль, которую принес этот конфликт и грузинам, и абхазам.
В этом спектакле равно распределены и беда, и переживания всех. Люди погибли как с одной стороны, так и с другой. Это наша общая боль, боль грузинского и абхазского народов. Я разделяю чувства с тем режиссером, который сейчас ставит спектакли в Абхазии. Хотелось бы, чтобы мы вместе равноправно и счастливо жили под одним небом. Жизнь так коротка, мы не хотим войны.
Говорит Нимсадзе. Премьера спектакля назначена на 6 мая. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего вам доброго. До завтра в это же время.